«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Как воссоздать бродячую собаку?» Культура артистического кафе. Хозяйка заведения в старой деревне Татьяна Ганзен размышляет, можно ли возродить идею знаменитого режиссера Бориса Пронина. Прежнее помещение снять не удалось. Пришлось искать новое. Петербург богат своей культурной географией. В небольших домиках в Приморском районе в начале 20 века и гораздо раньше собиралась художественная элита. С конца 18 века старая и новая деревня были увеселительным центром города. Рестораны, сады, дачи, площадки для запуска первых воздушных шаров. Сюда на воскресные праздники и фейерверки приезжала русская императорская семья. Здесь бывали Александр Блок и Куприн, здесь пели Шаляпин и Собинов. У Татьяны Ганзен в ее новом кафе бывают разные гости. Однажды вокруг дома стали ни с того ни с сего срочно заделывать дыры в асфальте. Это лучшее из примет. И точно. Вечером на пороге появился принц Уэльский. Культура артистического кафе. Выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Татьяна Вольская. Первый раз в эфире 12 мая 2001 года. Как воссоздать бродячую собаку? Культура артистического кафе в Петербурге. Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Дверь открывается, звенит колокольчик. Я захожу в ресторан. Действие вроде бы обычное, но не совсем. Частные заведения такого рода появились в России, а значит и в Петербурге совсем недавно, и до сих пор являются некоторой экзотикой. То есть, конечно, до 17-го года артистические кафе и кабаре были у нас не редкостью. Некоторые вошли в историю, как знаменитая бродячая собака, созданная цветом литературной и художественной интеллигенции и оставившая по себе жестокую ностальгию вплоть до наших дней. Иногда ностальгия является зерном, способным прорастать и давать плоды. Но сейчас, для того, чтобы, продравшись сквозь бюрократические леса и счастливо избежав наездов разных теневых контролеров, открыть здесь кафе или ресторан, надо быть безумцем или героем, совершающим подвиги Геракла. Тем более, если это не только ресторан, но и выставочный зал и артистический клуб, как ресторан «Старая деревня», рассказывает хозяйка Татьяна Андреевна Ганзен.
Мне кажется, что все начиналось довольно естественно, потому что начиналось с перестройкой, с тем временем, когда вообще стало возможным делать что-то, что хочется, к чему испытываешь интерес, что-то, что любишь, нравится. Поэтому, когда вот такая возможность возникла, то моя сестренка Валентина Андреевна и я, мы особенно долго и не думали.
А как вот вам вдруг пришла в голову мысль открыть кафе? Ну, кажется, многим можно заняться. Наверное, какие-то были предпосылки раньше?
Безусловно. Мы вообще выросли в такой семье, где у родителей было много друзей интереснейших, от которых мы многому учились в жизни своей. И вообще такой у нас был очень гостеприимный дом, и нам бы хотелось иметь что-то, где можно было бы этот круг друзей расширить. По образованию я закончила университет, биологический факультет, кафедру физиологии и высшей нервной деятельности. Я работала по своей специальности. Сестренка моя закончила политехнический институт. То есть никакого отношения, конечно, ни к торговле, ни к ресторанам, ни к чему такому мы никогда не имели. Но зато у нас был другой плюс у всех. Во-первых, мы все коренные ленинградцы, очень город любим свой. Во-вторых, мы все изучали иностранные языки, и у нас есть образование гидов по городу. А моя сестренка очень любила вот это время начала века. Очень много читала об этом, очень много знала. И у нее хватало энергии вот это все пытаться претворить в жизнь каким-то образом. Поэтому мы так всегда шутили в семье, что у моей сестренки Вали есть любимый человек – это Борис Пронин. Действительно, вся дальнейшая жизнь показала, что это вот были не просто какие-то детские такие непонятные мечты, а действительно какое-то вот родство душ. Она как будто этого человека знала лично, как будто она с ним была просто какой-то родственной душой. Она жила мечтой. Когда-нибудь, возможно, наступит время, и можно будет возродить вот эту родную для нее бродячую собаку, руководителем которой был, как известно, Борис Пронин.
Бродячая собака просуществовала всего 3 года, но отразилась в 1000 зеркал. Легенд хватило на столетия. Историк Сергей Сергеевич Шульц рассказывает.
Это было первое свободное с удивительным размахом подготовки и объединения всей художественной интеллигенции России и даже в какой-то степени Европы заведение типа ночного кабаре в нашей стране. И, к сожалению, не только первое, но в какой-то степени и последнее. Здесь, так же, как когда-то на башне, все это затягивалось на ночь, на следующий день. Иногда шло непрерывно, только с перерывами на спанье целую неделю. Вот такое общение, оно было впервые в России. И вообще-то оно могло появиться только после революции 1905 года, когда появилось много свобод, которым русская интеллигенция совершенно не была приучена. Это опьянило всех. Это было настолько поразительно, что можно говорить то, что хочешь, встречаться с совершенно неожиданными, замечательными людьми из той среды, о которой ты слышал, но которых не знал, смотреть замечательные постановки. Это впервые объединило творческую интеллигенцию Петербурга, отчасти Москвы.
Татьяна Андреевна Ганзен продолжает.
И когда, конечно, в 85-86 году возникла такая возможность, мы практически нисколько не думая ушли с работы обе, подали документы в Дзержинский, тогда еще исполком, чтобы нам дали возможность работать, создавать что-то именно на том историческом месте, на площади искусств, дом 5, где была именно эта бродячая собака когда-то. То есть начинали мы вот с этой мечты. Ну, на самом деле, мы, конечно, были наивны очень в этой своей мечте, хотя получилось многое. То есть нам удалось вот эту всю подготовительную работу, совершенно необходимую, провести.
И все-таки вам не разрешили обосноваться там. Почему?
Это на самом деле, естественно, довольно. Конечно, когда с одной стороны были мы, а с другой стороны, например, Союз театральных деятелей, театры и так далее, то понятно, что как бы нам объяснили, что мы этим заниматься не будем. И вот тогда нам пришлось искать какое-то другое место, где мы могли бы что-то подобное возродить. Так мы оказались в Приморском районе, очень симпатичном месте, где вот эти маленькие домики двухэтажные, у Невы.
Это ведь место, насколько я знаю, тоже не пустое в культурном смысле. Оно связано с блоком.
Это место не только не пустое. Вообще вот район Старой Новой Деревни, весь прошлый век и даже еще 18-й, это был центр увеселительных заведений Петербурга. Все побережье было сплошь наполнено ресторанами, какими-то увеселительными садами, местом, где устраивались первые полеты воздушных шаров и так далее, и так далее. Здесь даже царь бывал на каких-то воскресных праздниках, фейерверках, которые здесь происходили каждую неделю. И Блок здесь бывал очень часто, и Куприн здесь бывал очень часто. У каждого из них был свой любимый ресторан или увеселительный сад. Здесь Шаляпин пел, здесь Собинов пел. То есть здесь это сейчас пусто, ничего не осталось от того времени. А когда-то это место звенело, гремело.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Как воссоздать бродячую собаку? Культура артистического кафе в Петербурге». Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Татьяна Андреевна, вот я вижу, что у вас тут такой интерьер, ну, не в стиле сецессион, но, по крайней мере, с намеком на него, да, здесь антикварные вещи, какие-то ширмы, светильники, вот телефон начала века, колокольчик у двери.
Почти все, что здесь есть, эти вещи, они все из дома. Поэтому и пианино 904 года, и телефон 895-го, самый первый телефон фирмы «Эриксон», и часы старые, и граммофон старый. То есть все это, на самом деле, это вещи, которые просто каким-то странным образом пережили блокаду в домах наших бабушек и дедушек. Тот интерьер, который сделан, практически делали мы вместе с нашими друзьями.
Кто только не был завсегдатаем старой бродящей собаки. Ахматова, Мандельштам, Маяковский, Алексей Толстой, Глебова-Судейкина, Кульбин, Николай Гумилев. Там были гостями Макс Линдер и Маринетти, там пел свои песенки Кузьмин, там танцевала Корсавина, стены цвели волшебными цветами и птицами, написанными Судейкиным. Душой заведения был хунт-директор Борис Пронин. Историк Сергей Сергеевич Шульц рассказывает.
У Пронина было несколько семей, причем одна за другой семьи сменяли друг друга, но бывшие жены продолжали к нему очень хорошо относиться и любить его. И даже в какой-то степени, как это ни странно, по-моему, особенно не ссорились. Когда приехал в Петербург Верхарн, то Пронин именно на вечере, посвященном Верхарну, встретил севшую рядом с ним очаровательную девушку, дочь знаменитого петербургского архитектора Александра Львовича Лишневского, Веру Лишневскую. И полюбил ее, через несколько месяцев они стали мужем и женой. У них родилось две дочки, одна из них жива и до сих пор, Елизавета Борисовна Пронина.
У нас все были. Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Мама старшая Вера, потом тетя Надя, Надежда, потом Любовь младшая, а бабушка София. И потом два сына Борис и Глеб. Вот такая семья была. С отцом я не жила, я не успела с ним пожить. Они, во-первых, развелись, а во-вторых, вот моя мама умерла в 38 лет. У нее было три мужа и четверо детей. Как же можно было успеть такую жизнь прожить? Как? Мама была вообще изумительная. Блог пишет там, что были Пронины, его жена, тире, она прекрасна. Восклицательный знак. Это же что-то, это блог пишет. Это продолжалось до последнего и до самой его смерти. В театр, конечно, если приезжает МХАТ, моментально он мне звонит и тащит. И все эти Турбиных я 100 раз смотрела, потому что всегда абсолютно он звонил и проводил, так сказать, потому что перед ним все двери открывались, и он в этом отношении очень был внимателен, чтобы насаждать в человека культуру в дочери. Это очень ему удавалось.
А в тот период, когда он был в ссылке?
Он в Йошкар-Оле был в Царево-Кокшайске, а потом ему дали без права жить каких-то 5 или сколько-то городов назывались, минус, да, они были в Зеленом мысу. И папа тоже очень внимательно нам, например, присылал отростки олеандров. Вот он такой вот. Кусок хлеба он же не пошлет и не думает, 4 детей никому ни черта не нужных остались. Но он олеандры, и все. И вот во всем он был такой. Ну, и раньше меня как-то жалею, что 4 сирот вообще-то остались. Ни папы, ни мамы, никого нет. А я всем все первым делом, так сказать, реабилитировала от того, чтобы никто не смел думать плохо. Такого человека больше на свете нет.
Однако вернемся в старую деревню, к Татьяне Андреевне Ганзен. У вас тут такие занятные фотографии висят, которые говорят о том, что посетители у вас бывали самые разные, в том числе принц Уэльский. Как он к вам попал?
Когда готовилась программа для принца Уэльского, я знаю, нам рассказывали представители консульства, что он бы хотел вот увидеть, зайти или провести вечер даже в каком-то ресторане, который, ну, является новым, то есть тот, который возник с перестройкой, что-то новое. И не в таком ресторане, который бы был похож на европейские а вот во что-то, в какое-то вот типично петербургское место. Как-то это никого не обрадовало из городских властей, что принц Уэльский должен быть у нас. И это вызвало такой большой переполох, и нам в течение 3 дней накануне визита каждый день звонили, что ничего не состоится. Утром этого дня мы точно знали, что это состоится. По одной простой причине. Приехал наш снабженец, который на машине ежедневно ездит и закупает то, что нужно, и сказал мне: Татьяна Андреевна, точно принц вечером будет. Я говорю: ты откуда знаешь? Он говорит: заделывают дырки в асфальте на улице.
Это действительно самый вернейший признак в России.
Да. Вот. Как я понимаю, была какая-то официальная программа у принца. Он приезжал всего на 3 дня сюда по приглашению городских властей. И вот он решил, что последний вечер со своими друзьями, по протоколу это называется интимный вечер, он приведет у нас. Часто спрашивают, ну вот какое впечатление, как от человека, вот входит принц Уэльский. Все-таки этот визит был настолько каким-то простым, человеческим, теплым, ну почти домашним, что было полное впечатление, что и принц здесь далеко не первый раз, и мы вообще давно знакомы все. Был такой момент, когда все-таки люди, они знали, что есть протокол, по которому все очень расписано, регламентировано, и какая-то такая напряженность. Но эта напряженность исчезла очень быстро. Был смешной момент, когда наша певица, которая должна была спеть 3 романса, в программе, вот, которые у нас идут, она обычно подходит к кому-то из сидящих и предлагает, так сказать, ну, чуть-чуть потанцевать, сделать несколько па и так далее. Я, правда, ее предупреждала, что в этом случае не надо так действовать. Спела 3 романса, все, и уходим со сцены. Но то ли уже такая была хорошая атмосфера, то ли она видела эти улыбающиеся лица. Во всяком случае, она пошла и пригласила одного из гостей. Это произвело какое-то ошеломляющее впечатление, что раздался такой, такой чудесный смех всеобщий. И вот тут все как-то как растаяли.
И счастье быстро промелькнет, и страсть утихнет без следа, когда пройдут года. Не отравляй меня слезой, скажи, любимой, я тобой, и если краток жизни сам, пусть будет сладок.
Историк Сергей Сергеевич Шульц рассказывает.
Вторая дочь Пронина, она родилась позже, на 7,5 лет, и всю жизнь тоже хранила огромную часть пронинского архива. Это Марина Борисовна Пронина. Очень интересный тоже, очень необычный человек, теснейшим образом связанный с нашим артистическим миром Петербурга. Но вот она долгое время работала при Александринском театре.
Где-то в середине 80-х годов ко мне еще на площадь искусств, где я тогда жила, пришли 2 сестры. И так безапелляционно сказали: мы хотим открыть бродячую собаку. Я опешила сначала, но потом говорю: как бродячую собаку? Ну вот, мы так заинтересовались, сейчас наступают такие времена, что можно взять аренду, можно что-то начать свое. Мы совершенно к искусству не причастны, но нам надоело эти инженерные должности, и вот мы хотим. Я им стала показывать все, что у меня было, очень небольшое мое собрание по бродячей собаке и по папе. Они это все с любопытством смотрели и ушли. Ну, и я забыла о них. И вдруг, где-то в середине уже 90-х годов, раздается телефонный звонок, и говорят: Марина Борисовна, а мы открыли кафе «Старая деревня» и приглашаем вас на встречу Нового года, 30 декабря. И я с удовольствием к ним пошла, с большим любопытством. И оказалось очень уютное заведение с маленьким залом. И такая домашняя обстановка. Все оформление было в виде модерна. Мы сидели за круглым столом, вспоминали, провожали Старый год. И, кроме того, был концерт. Орликин, Пьеро. И они пели и изображали танцы начала века. Это было очень мило и в духе всей обстановки.
Грязите всю ночь на толстой шкуре под воплем обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре в буре запястьями и кольцами звеня. Магнолия тропической лазури, вы любите меня.
Я знаю, что ваша сестра Валентина Андреевна, к несчастью, трагически погибла в автомобильной катастрофе 1,5 года назад. Кто реально сейчас вот вдыхает душу в ваше заведение? Кроме вас, конечно.
Память о сестре.
Как воссоздать бродячую собаку? Передачу о культуре артистического кафе в Петербурге подготовила Татьяна Вольцкая.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. Блейк и мистика, живопись, мемориальные предметы и поэтические рукописи Уильяма Блейка в музее Метрополитен. Современники Блейка не понимали. Он скрещение Хлебникова с Пиросмани. Таких понимают только после смерти. Сам характер их нездешнего знания не предусматривал признания. Блейк никогда не жаловался на нищую судьбу, почитая себя счастливым человеком. «В раю, — повторял он, — меня знают куда лучше, чем на земле». Французский философ Жорж Батай увидел в жизни Блейка архетипическую судьбу художника, уничтожившего различия между поэзией и религией. Блейк, по его мнению, не был сумасшедшим, но всегда ходил по краю безумия. В разговоре об одном из крупнейших поэтов, художников и мистиков участвует музыковед Соломон Волков. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 12 мая 2001 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». Тема сегодняшней беседы – проходящая сейчас в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» выставка работ великого английского поэта, художника и мистика Уильяма Блейка.
Нью-Йорк выставка Уильяма Блейка добралась в слегка сокращенном виде из Лондона, где она стала крупнейшим событием художественного сезона. Благодаря ей культ Блейка в Англии достиг сейчас зенита. Британия твердо укрепила его в звании второго после Шекспира национального поэта, который в своих пророческих видениях предсказал великую судьбу своей стране. Блейку действительно принадлежит поэма «Иерусалим», где восторженно описывается апофеоз Англии, будущей земли обетованной, где воцарится равенство и справедливость.
«Мой дух в борьбе несокрушим, незримый меч всегда со мной. Мы возведем Иерусалим в зеленой Англии родной».
Однако считать Блейка английским автором трудно. Его и земным-то поэтом назвать нелегко. Большую часть жизни он провел на небесах, описанию которых Блейк посвятил свои лучшие стихи, гравюры и акварели. На выставке «Метрополитен» все это богатство представлено в самом выгодном свете, с подробными комментариями, в прекрасном освещении, в чем особо нуждаются эти часто хрупкие работы. Посетителям дают даже лупы, позволяющие рассмотреть детали тонкой блейковской работы. Все это не лишнее, потому что Блейк – трудный художник. Он создал собственную мифологию с богатой системой аллегорий, в которой непосвященному трудно разобраться. В этом смысле его можно, пожалуй, сравнить с литовским художником Черлёнисом. Впрочем, даже если мы не знаем блейковских демиургов, бога тиранической логики Юрайзена, мятежного орка или светлого лоса, нас все равно покорит причудливая грация его фигур и ясная плотность его композиций. С одной стороны, Блейк напоминает искусство наивных художников. Стоит только посмотреть, как его Адам открыл от восхищения рот, впервые увидев Еву. С другой стороны, Блейк удивляет дисциплинированной выверенностью своих работ. Ему в высшей степени свойственно то достоинство, которое Мандельштам считал высшим критерием в искусстве – архитектурность. Она у Блейка от готики, которую он, вопреки классицистическим вкусам своего времени, ставил выше античности. Не зря любимым художником его был Дюрер. Всем работам Блейка свойственны вытянутые формы, четкие контуры, иерархичность композиции. Однако эти готические черты сочетаются с той плоскостной бестелесностью, декоративностью и орнаментальностью, что делает его предтечей прерафаэлитов, которые, собственно, и открыли миру гений Блейка. Современники его не понимали и правильно делали. Уильям Блейк – скрещение Хлебникова с Пиросмани. Таких понимают только после смерти. Сам характер их нездешнего дара не предусматривал признания. Блейк никогда не жаловался на нищую судьбу, почитая себя счастливым человеком. «В раю, — повторял он, — меня знает куда лучше, чем на земле». Французский философ Жорж Батай увидел в жизни Блейка архетипическую судьбу художника, уничтожившего различия между поэзией и религией. Батай писал:
«Поэт вечно остается несовершеннолетним. Отсюда разрыв, проходящий между жизнью и творчеством Блейка. Блейк не был сумасшедшим, но всегда ходил по краю безумия. Во всей его жизни был лишь один смысл. Он отдавал предпочтение видениям своего поэтического гения, а не прозаической реальности внешнего мира. Это тем более удивительно, что он принадлежал к низшему классу, где сложно сделать подобный выбор, считающийся позерством для богатого и неуместный для человека разорившегося. Бедняк, напротив, придает особый смысл жалобам несчастных. Уильям Блейк родился в Лондоне в 1757 году в скромной семье шляпника, вероятно, ирландского происхождения. Он получил элементарное образование, но благодаря заботам отца и своим исключительным данным, в 12 лет он уже был автором замечательных стихотворений и проявил редкие способности к рисунку, в 14 лет его взяли в мастерскую гравера. Тут ему было нелегко, поскольку покупатели приходили в недоумение от фантастических композиций. Его опорой была любящая жена Кэтрин Баучер, узнаваемая в удлиненных женских лицах его картин. Она умела успокоить приступы лихорадки супруга. Она ассистировала ему в течение 45 лет, вплоть до самой его смерти в 1827 году. Он чувствовал необходимость исполнить сверхъестественную миссию, и окружающие проникались его достоинством. Но его политические и моральные принципы не могли не шокировать. Он носил красный колпак в тот момент, когда французские якобинцы считались заклятыми врагами Лондона. Он был апологетом свободной любви и, по слухам, хотел, чтобы жена согласилась жить вместе с любовницей. На самом же деле его жизнь не изобиловала событиями, и вся прошла во внутреннем мире, где населявшие его мистические фигуры были отрицанием внешней реальности, законов морали и связанных с ними обязательств. В его глазах тонкое личико Кэтрин Баучер казалось осмысленным только тогда, когда становилось в один ряд с ангелами его видений.
Главное в жизни Уильяма Блейка происходило за границами нашего мира. С детских лет его посещали видения, которые он со временем научился переносить на бумагу. Блейк подолго беседовал с тенью Мильтона. Ангелы дружески хлопали его по плечу пивной, и сам Бог заглядывал в окошко их бедного дома. Другими словами, Уильям Блейк, наряду с глубоко почитаемыми им Сведенбергом и Яковом Беме, был великим мистиком, духовицем, визионером. Сегодня мы просто не знаем, как относиться к таким вещам, но в прошлом к мистическим откровениям относились без предубеждения, скорее с осторожным интересом. Вот как трактуют такого рода феномены русский философ Владимир Соловьев в статье «Видения» из энциклопедии Брокгауза и Фрона.
Видения – суть непроизвольно воспринимаемые наяву зрительные образы и картины, производящие более или менее полное впечатление объективной действительности. Однако эта реальность не ощущается как совершенно тождественная с обычной действительностью окружающего мира. Видения как бы приносят собою свою особую среду, одинаково отличную как от области нашей внутренней психической жизни, так и от области вещественных явлений. Вот почему субъекты, подверженные видениям, признают за ними объективную действительность, усматривают в них действия высших сил и существ, что и служит одной из опор супернатуралистического миросозерцания.
Тут слышен голос позитивистского века, в котором острый интерес к психологическим феноменам борется с метафизическим искушением. Как раз из этой гремучей смеси в Америке в эту эпоху родился спиритизм. А вот как вопрос духовных видений рассматривает уже с чисто художественной точки зрения отец английского модернизма Томас Тернс Эллиот. В своих лекциях о назначении поэзии он пишет.
Представим себе мышление, которое и хочет, и привыкло выражать себя в аллегории. А для искусного стихотворца аллегория – это ясный зрительный образ. Ясные же зрительные образы много насущнее, когда они что-то значат. Не обязательно понимать, что именно, но, видя образ, мы должны помнить, что значение в нем есть. Аллегории были не пустым приемом, помогавшим писать стихи, а истинным навыком души, который на высоте своей мог создать не только великого мистика или святого, но и великого поэта.
Аллегорическое мышление порождает способность к видениям, дар, который, как говорит Эллиот, мы, к несчастью, уже потеряли.
В те времена люди еще имели видение. Это было для них навыком души. Мы утратили его, но он ничуть не хуже тех, что нам остались. Мы видим только сны и уже не помним, что видения, теперь они являются лишь больным и неграмотным, были и глубже, и ярче, и целомудреннее снов. Мы не сомневаемся, что сны наши приходят снизу. Быть может, это отражается на снах.
Сны приходят снизу, а видения сверху, с неба, которому Уильям Блейк всегда был ближе, чем к земле. Его жена, с которой он прожил душа в душу всю жизнь, жаловалась, что муж проводил с ней слишком мало времени. Он всегда в раю, объясняла она. Сам Блейк не сомневался, что свои фантастические образы он пишет с натуры. Об этом он прямо известил одного из своих немногих меценатов.
«Я знаю, что этот мир принадлежит воображению и открывается только художнику. То, что я изображаю на своем рисунке, мною не выдумано, а увидено. Но все видят по-разному».
Современники держали Блейка за сумасшедшего. Мы же ему скорее завидуем, чем его жалеем. В нашем постсайентистском мире, разочарованном в простодушном позитивизме недавнего прошлого, мистика опять в цене. Вот почему Уильям Блейк сегодня уже не просто первый романтический поэт Англии, и не только великий художник, поженивший слово с изображением. Блейк стал легендарной личностью. Его считают патроном New Age, пресловутого нового века, то есть святым покровителем того эклектичного направления, адепты которого испытывают жгучий интерес к самым экзотическим видам спиритуалистского опыта. Блейк жил в эпоху побеждающего разума, с которой не могла смириться его мятежная натура. Он искал ту внерассудочную истину, что открывается духовному зрению по ту сторону знания. Прошло два посвященных прогрессу века, и мы нагнали Уильяма Блейка на пути от ума к чувству, от логики к прозрению. Несколько лет назад на Западе появилась важная книга крупнейшего теолога Карен Армстронг «История Бога». Заключительной, посвященной уже будущему главе, ее автор написала слова, которые позволяют понять, что так волнует сегодняшних зрителей в работах поэта, художника и духовица Уильяма Блейка.
Только бог мистиков созвучен атеистическому настрою нашего секулярного общества с его недоверием ко всем сомнительным образам абсолюта. Вместо того, чтобы видеть в Боге объективный факт, который может быть подтвержден наукой, мистики ищут Бога в таинстве субъективного переживания. Путь к такому Богу лежит через воображение. Его можно считать произведением искусства, схожим с другими великими художественными символами, передающими невыразимую тайну, красоту и ценность жизни. Слушайте очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке работ Уильяма Блейка в Нью-Йоркском музее «Метрополитен».
Как всегда, вторую часть нашей передачи мы с музыковедом Соломоном Волковым посвятим музыкальным иллюстрациям к тому, о чем рассказывалось первой. Итак, Соломон, перед вами необъятная тема – музыка и мистика.
Тема действительно необъятная, поскольку вся музыка, пожалуй, мистична, и всю музыку можно считать мистическим переживанием. В каждое второе сочинение я мог бы избрать здесь для иллюстрации тему музыка и мистика. Но я отобрал два монументальных опуса, которые специфическим образом занимаются вот мистическими переживаниями, мистическими эпизодами и являются такими памятниками новой религиозности. Это опера Рихарда Вагнера «Парсифаль» и опера Николая Андреевича Римского-Корского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И оба эти сочинения, эти две монументальнейшие оперы, они связаны. Потому что сочинение Римского-Корсакова называли русским «Парсифалем», и многие нити их связывают. Римский-Корсаков вообще-то не является последователем Вагнера, но в данном своем сочинении, конечно, он следовал по стопам Вагнера, создателя «Парсифаля». А для Вагнера, вот тут тоже парадокс, и Вагнер, и Римский-Корсаков в особенности не были религиозными людьми, в отличие от Блейка. Они не были мистиками. Вагнер скептически относился к христианству, потому что считал его запятнанным его еврейским происхождением, а Римского вообще был агностиком. Тем не менее, оба создали произведения, которые как бы принадлежат, несомненно, к христианскому и даже более специфически к мистическому канону нового времени. То есть без отсылки в русской культуре к Китежу и в западной культуре к Парсифалю, который Рихардом Вагнером был написан на свое собственное либретто по эпической поэме Вольфрама фон Эшенбаха, невозможно Это краеугольные камни современной мистической культуры. И Парсифаль у Вагнера – это торжественная сценическая мистерия. Речь там идет об истории рыцарей Грааля и их короля, о его страданиях и чудесном исцелении. И все как бы события вертятся вокруг вот самого священного Грааля. Это кубка, куда с креста стекала кровь Христа. И связанных с этим мистической силой. И также там речь идет о копье, специальном копье страстей, которое пронзило тоже когда-то тело Христа, и которое тоже обладает особой и магической, и целительной силой. И все это вместе, все эти мотивы, копья, чаши Грааля, сплетаются в замечательном опусе увертюре к Парсифалю, которая является эмблемой всего произведения. Получилось, что опера Рихарда Вагнера, человека, который, как мы знаем, относился к христианству скорее скептически, вдохновила человека, который вообще просто-напросто являлся агностиком, Николая Римского-Корского, на создание русского религиозного и мистического шедевра в области музыки, и не только в области музыки. Потому что дело в том, что сама тема града Китежа, это мы все знаем, что это такое, это град, который как бы существует сначала в земном пространстве, и затем под угрозой татарского нашествия чудесным образом опускается под воду. И татары, которые должны были бы захватить этот город, это очень древняя, естественно, русская легенда, восходящая ко времени татарского нашествия. Вот, когда татары подходят к городу, они вдруг видят, что город ушел под воду озера и не могут, так сказать, туда попасть. А жители все таким образом, чудесным образом спасенные, уже преображаются в каком-то мистическом пространстве. И вот это действительно величайшее, пожалуй, произведение мистической русской музыки. Вот, как я уже сказал, появилось на свет благодаря усилиям человека к христианству, в высшей степени скептически относившемуся. Но сила его очень велика. Я помню, как на меня еще в детстве эта опера, я слушал ее в Мариинском театре, в Питере производила огромное впечатление. Я не пропускал ни одного спектакля. Это очень длинная опера. Когда-то на нее загоняли людей, я знаю, в виде наказания даже. А сейчас это, конечно, классика. И одно из нескольких произведений в русской традиции, посвященной граду Китежа. Это была очень модная тема, мистическая тоже, связанная с религиозным возрождением русским начала века. И осталась в итоге самым жизнеспособным опусом этого рода. И там наиболее сильные как раз моменты, это очень интересно, это то, что труднее всего сделать в опере. Это моменты света и радости, моменты преображение. И вот, в частности, вот такой симфонический кусок, который изображает сначала смерть в чаще одного из главных персонажей, вот девы Февронии. Она умирает, ей снятся золотые цветы, ей слышатся голоса райских птиц Сирена и Алконоста, и она под руку со своим женихом, княжичем, входит в этот чудесно преображенный город Китеж. И сегодня это одна из самых, как я уже сказал, популярных русских опер. Это не случайно. Мистика опять популярна. Отсюда очереди на город Китеж в России, отсюда очереди на оперу «Парсифаль» в «Метрополитен», и отсюда интерес к произведениям мистика Уильяма Блейка.
Слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке работ Уильяма Блейка в Нью-Йоркском музее «Метрополитен».
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».